Так, сегодня последний день нашего семинара в уме. Я бы хотел сказать больше времени для вопросов. Все нормально? Да. Немного поговорим, продолжим тему. Мы говорили о различных уровнях Ахикари вчера. Различные состояния ума. То есть есть градация очищения ума, уровни сознания. И низшие уровни сознания, они связаны с деятельностью чувств, органов чувств. То есть платформа чувственного восприятия считается низшей платформой. Ниже этой платформы находится мертвая материя. Итак, над мертвой материей располагаются чувства, органы чувств, воспринимающие материальные элементы, как, например, элемент лимбиром связан с обонянием, известный нам элемент воды связан с чувством вкуса и звук, орган уха. Вот такая связь существует мертвой материи и взаимодействие с органами чувств. Они взаимодействуют с мертвой материей, поскольку пронизывают сознание. Но сами по себе органы чувств не обладают разумом. Правильной оценкой. Просто восприятие. Это более или менее автоматический механизм. Также известно в науке, что можно создать искусственный глаз типа фотоэлемента. Или видеокамера, это тоже искусственный глаз. И то есть это взаимодействие одного материального элемента с другим материальным элементом. В присутствии сознания это возможно. В отсутствии сознания невозможно. Итак, восприятие чувств связано только с мертвой материей. Нет больше сознания над этим. Затем, когда это восприятие ощущается сознанием, необходимо наслаждение, поскольку живое существо пуруша. Восприятие органа чувств осуществляется для наслаждения, цель, смысл. Живое существо использует это для удовлетворения чувств, удовлетворения пуруша, называется живо так. Пуруша наслаждающийся. Так, поскольку есть эта энергия наслаждения пуруша, есть желание насладиться тем, что мы воспринимаем. И поскольку материальная действительность, она создана не только для наслаждений, то ум специально работает с этой двойственностью. Все, что соответствует восприятию чувств приятным, он должен принимать, и то, что не соответствует, он отвергает. Так мы это обсуждали. Это другой уровень сознания, платформа ума, о которой мы говорим. И мы обсуждали, что обычно человек находится вот на этой платформе ума, размышлений. Пытается понять, как же улучшить свое существование. Как же быть счастливым? Он размышляет эти темы, опираясь на ощущение жизни. Вот так хорошо, а так плохо. Так тепло, так холодно. Так приятно, так неприятно. И руководствуясь просто ощущениями чувств, он размышляет и синтезирует какие-то другие условия, искусственные условия для удовлетворения чувств. Он может мечтать, хорошо было бы так, чтобы всегда было тепло, не было любимым, например. Он думает таким образом о пище, об одежде, об условиях жизни. Он мечтает о каких-то идеальных обществах, где есть только любовь и мир, материальный мир. Он думает, там он фантазирует. Это его желание основано на встрече чувств. Желание комфорта, желание счастья. Но, конечно, есть разум, он еще выше. Разум — это такое удивительное устройство, материальное устройство, которое становится проводником души. Поэтому обычно мы прибегаем к разуму. Почему? Поскольку разум сам непосредственно не связан с чувствами и с мертвой материей. Не связан. Он ближайший сосед души. Тонкая прослойка, однако, разделяет разум от души, называется аханкара. Но разум пути, если человек достигает уровня разума, если ум придается разуму, то человек может видеть прошлое, настоящее и будущее. Три аспекта времени открываются им. Но также может осознавать и воспринимать вечность, может мыслить этими категориями. Ум становится его как бы помощником. Мы видим, что ум способен измышлять невероятные вещи. Для чего-то надо такая функция? Для размышления в абсолютной истине. Самые невероятные вещи заключаются там. Там ум можно применить свои невероятными возможностями вот этой сферы. Есть такой фантастический рассказ, где ученые создавали супермозг. Когда-то в детстве прочитал такой рассказ. Супермозг. И в их понимании это было так, что нужно было вложить всю информацию научного мира в него. Вся, которая есть у мира. И вложить способность логически оперировать информацией. И они создали такой супермозг. И они надеялись, что включив супермозг, они узнают ответы на все вопросы. Фантаст. Видимо, он углублялся в эту тему, медитировал, потому что первый вопрос, который ученые задали, включив машину. Они спросили его, есть ли Бог? Это был первый вопрос. Ученых. Мы видим, что даже атеисты сомневаются, что его нет. А да, они сомневаются, они не уверены на 100%. Они просто оставят свою позицию, но они не знают точно. Так один человек мне сказал в бане, когда он увидел, как говорили, проповедовали в бане, я сказал, вы что, вы не верите в Бога? Я не скажу, что его нет. Просто вдруг он есть. То есть сомнения есть. И поэтому они спросили, есть ли Бог? Машина включила весь свой интеллект мировой. Как это было задумано. И долгое время думала. Она сказала, да, теперь есть. Знаете, есть какая идея, посмотрите, какая умственная идея. Создать Бога собственными руками. Ученый создает машину, которая становится Богом. И кто ж такой тогда ученый, если он создал Бога? Он выше Бога. Да? Не так ли? Ученый выше Бога. Это платформа ума. Самые невероятные вещи, но всегда остаться наверху при этом. Заметьте такую вещь. Итак, когда мы общаемся с людьми, мы должны различать платформу ума. Они говорят очень интересные платформы ума. Может быть, даже лучше, чем мы говорим. Есть люди, которые знают санскрит. Могут говорить удивительные вещи. Святистый язык верный, Кришна говорит. Мы, может быть, не владеем, но есть люди, которые очень владеют этим языком. Но смотрите внимательно, не что он говорит, а где этот человек находится, какую позицию занимает. Наверху или внизу. Наше положение знаем слуга, буддист. Но если человек занимает, пытается занять верховное положение, он говорит, никого не слушайте, никому не верьте. Послушайте, что я скажу. Не нужно вообще ни во что верить, так они говорят. Рубак говорит, это ловушка. Они отвергают все авторитеты, он говорит, послушайте, что я скажу. Ловушка. И есть разница. Например, один человек говорил, он хорошо проповедовал. И он говорил, я ученик какого-то гуру. Послушайте, что я скажу. И поскольку гуру его очень велик, все думают, надо его послушать. Никому в голову не приходило никакого подвоха в этом. Но другой говорил, мой гуру очень велик. Послушайте, что он говорит. Видите, есть какая разница. Очень небольшая разница. Почти никакой разницы вначале. Но с течением времени, даже небольшая разница, смотрите, имеет раскрепление. Итак, вот форма ума, она такая тонкая, что мы можем иметь много знаний, но не знаем, кто мы. Даже истинного положения. Это платформа ума. Никогда на платформе ума человек не понимает себя самого. Поэтому ум должен быть слугой. И для того, чтобы очистить ум, что необходимо? Мы знаем процесс, я не спрашиваю процесс, мы все знаем, все это делаем. Все скажу вас сегодня Хари Кришна, все мы вызываем Хари Кришна. Что нужно непосредственно? С чего начать? С каких перемен? Сразу начать с контроля? Правильное сливание. Это хорошее слово, но общее, очень общее. Очень конкретно.
Нужно принять авторитет.
Как приобрести качество, принять авторитет, еще более конкретно, какие качества, какой авторитет. За всем этим есть что-то еще. Давайте попытаемся понять, как мы тебя понимаем, как Великий тебя как понимает, и что нужно в этом изменить тебя. Изменить свое представление о себе, я имею в виду. Что нужно изменить сначала? Я слуга, хорошо, а что это означает? Так, вот это уже правильно. Ну, скажем так, общим языком. Признать свое несовершенство. Это самое трудное для ума. Ум никогда не сможет этого признать. Ум как раз и прям противоположное. То есть, если мы хотим что-то улучшить, сначала мы должны признать, что сейчас мы не находимся на совершенной платформе. Если мы не признаем этого, как же можно что-то улучшать? Само понимание улучшения означает, что сейчас мы не на совершенном уровне. Правильно? Так? Логически. Значит, первый шаг – признание своего несовершенства. И ровно в той степени, насколько мы признаем свое несовершенство, настолько нам можно помочь. Настолько человек сам сознает свое опасное положение. Например, Баджаху Рамана, в этой песне движется сравнение, что моя жизнь дрожит, как капля лотоса, капля воды на лебедке лотоса, которая срывается в любой момент. Вот такое ощущение опасности материального существования. Вот такое понимание своего зыбкого материального существования. Разве может быть какая-то надежда на ум? И следует пример, когда человек он попал в океан, он не может выбраться сам оттуда. Но даже если предложить помощь, в принципе, это зависит от его усилий и желаний. Представьте человека, который плывет в океане один, и вы проезжаете мимо на каком-нибудь теплоходе и видите. Очевидно, проблема какая-то. Надо спасти человека. Бросает ему канат, веревку, он говорит, нет, нет, у меня все в порядке, я могу далеко плыть. Да? Он не признает свое несовершенство, он не признает свое беспомощное состояние. Это иллюзия. Я могу далеко плыть. Пропал говорит, какой бы ни был сильный плавец, он не переплывет океан. Итак, если мы знаем об этом, мы можем признать свое несовершенство. Я не способен ни на что. У меня нет никаких хороших качеств. Так и все великие ачарьи. Они все думают таким образом. Вот это ум. Вот это чистый ум. Вот это истина. То есть, если говорить о нашем индивидуальном существовании, оно вот таково. Если говорить о нашем существовании в отношении с Кришной, там мы только другие. То есть на трансцендентном уровне, может быть, мы не видим, чтобы на голове Вриндаване кто-то скорбел о своем вашем состоянии. Нет, если что-то искорбит, то только о Кришне. Никто не думает, что он пасхи, не задумывается об этом. Там другие вкусы. Но когда мы рассматриваем живу в материальном мире, оторванную от Бога, да, это океан скорби. Это может быть океан скорби. И мы можем признать этот момент, что я в океане скорби. Добровольно пью яд, удовлетворяя чувства. И я не способен изменить в своей жизни ничего. Я вечно обусловленное живое существо. У меня нет никаких шансов и возможностей освободиться снова. Я целиком полностью завишу от высшей милости. И так, в этом состоянии смирения, человек может обратиться непосредственно к Богу. Поэтому на сцене 13 бит, Нечина, Тарура бит, Вишина, Манина, Манарина, Кирта, Нечина, Бит. Это то, что человек может думать. И есть две вещи, которые помогают нам обуздать ум. Это наша речь и наше поведение. Все две вещи. Что-то говорим, что-то делаем. Это все. Вся жизнь заключается в этих двух функциях. На санскрите это называется ачар-прачар. Шрила Прабхупада с помощью этих двух вещей повлиял на весь мир. Сегодня человек. Ачар-прачар. Ачар означает ачарья. Поведение. И прача означает проповедь. То, что он говорит. Господь Читания обратился к Кайдаса Гуру. И он сказал, ты совершенно ачарья, Кайдас. Ты можешь хорошо говорить. И ты даже хорошо поступаешь. Я сказал, что есть много людей, которые хорошо говорят, но не поступают хорошо. Есть же люди, которые хорошо могут действовать, но они молчат. Ты же хорошо можешь говорить и хорошо поступать. Поэтому ты совершенный ачарья. Ачар. Это очень удивительное сочетание. И сейчас мы видим, что мы, преданные, хорошо можем говорить, поскольку знаем философию. Иногда нехорошо делает. То есть не всегда хорошо поступает. Это ослабляет веру людей, ослабляет веру в обществе. То есть ум, видя эти недостатки, он критикует. Он склонен к аппаратам. И это, в свою очередь, приводит к тому, что вера снижается. Заметьте, как только мы видим какое-то плохое поведение, страдает наша вера. Я приведу один пример. Мы ехали на фестиваль когда-то в Москву из Урала. Впереди было так много, что практически весь вагон мы заняли. Может быть, всего 2-3 человека были в улице. Мы подумали, о, неплохо. Неплохо так путешествовать, здесь нет людей, которые курят, которые пьют, которые так-то ведут. Кругом только приезжие будут смотреть мантру. И так, в таком состоянии радости мы заняли этот вагон. И прежде сразу взяли книги, простаты и пошли по всему составу проповедовать туда. Очень было успешно, очень хорошо. Люди хорошо воспринимали. И наша проводница, она также поинтересовалась, и ей тоже уже гид она купила, по-моему, простаты какой-то получила, ее уже проповедовали о наших регулирующих принципах. И сказали, что мы не курим, не пьем, что у нас нет никакого рецепта, и наших игр, и мясо вы этого не едим. И вот мы воспеваем эти имена. Вот. Наш образ жизни, как-то не бойтесь, вот мы такие люди, вот тут радость повторять нам, будем запеть. Не удивляйтесь, ничего плохого мы не делаем больше, кроме этого. Никаких беспокойств не будет. И она восхитилась именно этим образом жизни, действительно, все вегетарианцы, такие добродушные. И затем какой-то человек вышел покурить в тамбур. Он не был, конечно, следовал. Но ей показалось, что там все преданные. Я ловил его курить. Я думаю, что она и до этого видела курящих людей. И что-то новое. Она была крайне возмущена. Она была очень серьезно задета. Она пришла и говорила нам, вы обманываете людей. Вы только говорили, возьмите вашу книгу обратно. Не нужно мне от вас ничего. Она была очень сильно возмущена. Вы только говорили, какие у вас последователи, какое у вас движение. И я действительно восхитилась с вами. Но ваши люди, посмотрите, там были курят. Посмотрите, что происходит. Сколько людей курят вокруг, никого это не возмущает. Но стоит закурить какому-то преданному, вот проблема. То есть откуда же тогда наша проблема? От того, что мы не всегда можем следовать высшим стандартам вайшнавского поведения. Мы видим, что в точке зрения материального мира у нас какие-то серьезные проблемы здесь. У нас нет серьезных эксцессов, нет каких-то эксцессов насилия, как в материальном мире, нет драк, как это совершается в материальном мире. Правда? Или есть? Если есть какое-то ЧП, это бывает, он потеряет. Но вообще, мы не скажем, нет такого бандитизма или рэкета или что-то такое. Нет, в исходе нет этого. С точки зрения, социальное это какое-то очень идеальное общество. Но в нашем случае, почему же заставлять столько беспокоить малейшее отклонение? Ачар, прачар, потому что мы хорошо говорим. Вот в чем дело. И когда мы хорошо говорим, люди ожидают, что мы также будем действовать. Если мы хотим жить без беспокойства, тогда мы не должны говорить очень хорошо. Тогда нужно говорить хуже. Но мы не хотим хуже говорить. Верно? Поэтому мы должны терпеть, если мы будем хорошо говорить и проповедовать, уровень Матхьяма потребует от нас, просто потребует от нас, того, чтобы мы и вели себя так же хорошо. Итак, Матхьяма начинается с проповеди. Не сразу совершенно, но говорится, что тот, кто проповедует, фактически это Матхьяма. Берем пример армейский. Если есть должности в армии, есть должность майора, должность капитана, есть такое? Должность полковника, ну я видел тогда такое. Так вот, я видел такой пример, как один майор. Он работал, служил на должности полковника. А знаете, что это означает? Это майора боятся все. Все, даже кто старше по чину, потому что его должность выше. Хотя он майор, по званию он ниже. Не так ли? И вот начинающий преданный, который фактически мало чем еще отличается от этого окружения, потому что он вышел оттуда, еще он мало чем отличается, но на полковничьей должности в сознании Кришны начинает проповедовать как уполномоченный генерал, понимаете? Да, это возможно. Но люди ожидают, что стремление должен получить и должен вести себя в соответствии с этим. И никто не видел этого человека как майора, все восприняли его как генерала. Смотрите, это было не важно. Все воспринимали его таким образом, потому что его поведение и слова были именно на том уровне, соответствовали его положению. Итак, мы можем поднять свой уровень таким образом, ачар-прачар. Мы шли по улице однажды, просто повторяли мантру. По-моему, это даже не было слышно особенно, и видно. Гуляли. И какой-то человек ругал детей, был недоволен, что они просто бегают, какими-то глупостями занимаются. И он был возбужден, воспален, какие-то у него были проблемы. Он на детях, на улице выражал эти чувства гнева. И затем, когда он удивился, он сказал, скажите им, почему они там к нам обратился. Мы не были одеты, как преданные, и чего так не было видно. Нас они не слушают. Скажите им, найдутся ли такие люди, которые могут сказать, которых не послушают. Один директор школы хочу пригласить на программу. Знаете, в те времена, когда сознание Кришны боялись тебя. Приглашали, проповеди очень боялись. Этот директор сам позвонил преданным, каким-то образом узнал, у него была книга, все пропадало. Он позвонил и сказал, приходите в школу. Я слышал о вашей философии, о ваших принципах. Я думаю, что дети нуждаются в этих наставлениях. Приходите, дайте такую лекцию, потому что они стремятся привязаны к интоксикациям, противоположному полу в этом возрасте, у них есть очень много недостатков. Приходите. Но сначала мы соберем преподавательский состав, только старшеклассников. Затем мы решим вместе, как будет дальше ваша проповедь. И мы пришли, действительно пришли, все преподаватели, был директор. И старшеклассники сидели сзади. Мы сразу отметили, что мальчики и девочки несколько, они сидят в обнимку рядом друг с другом, старшеклассники. И впереди преподавательский состав. Я тогда не был слишком старый, но я подумал, в мое время такого не было. Сейчас даже не нужно, нельзя составить, чтобы думать таким образом. Деградация каждый год происходит. И потом, когда мы сказали все, что хотели, директор сказал, приходите почаще. Нас они не будут слушать, мы сами курим и пьем и все остальное. Нас никто не будет слушать. Но вы приходите, вас должны послушать. Мы обрадовались, стали приходить. Потом дети тоже обрадовались, рассказали родителям. Да, и было ЧП. Итак, учителя, они знают. Учителя в обществе не знают, нужны какие-то особые меры. Ну не знают, что это за особые меры. Но Прабхупада один так много их принял. Без смирения Прабхупада. Ачар-прачар, все, что требуется. Однажды он сказал, я всего лишь один, а вас уже 500. 500 это не предназначение Бога. Все посмотрели, о чем Прабхупада говорит. Он потом добавил, теперь все вы должны стать такими же, как и я. Так Прабхупада говорит. Все теперь должны стать такими же, как и я. Я не думаю, что все мы станем такими Прабхупадой, но он имел в виду ачар-прачар. Проповедь, поведение, вайшнавское поведение, культура. И таким образом мы можем изменить ум. Другого способа нет. Гош Тянанди, он контролирует чувство ум через проповедь. Иначе он оскверняется в этом мире. Кто-то рассказывал в Индии, люди узнали о Шри Прабхупаде, некоторые йоги, о его успехе в западном мире. Они были шокированы. Мы знаем, что многие тысячи лет знания Индии не распространялось в западном мире. Считалось, что эти люди вне Бхаратавасы, не цивилизованные. Это знание нужно оберегать от них. Не распространялось. Но Прабхупада сделал это. Когда одни йоги узнали, что один человек, бхакти-йога, последователь линии Господа Читания, распространил это знание по всему миру в западном мире, они спросили, как это возможно? Ведь мы знаем, что просто стоя рядом с человеком, с материалистом, мы оскверняемся, потому что биополе выходит минимум на локоть вокруг этого человека. Они просто не присутствуют, оскверняют. Так говорится специально, как не взглянули на материалиста, бросайте взгляд в одежде. Ну, каким же образом свой Прабхупада распространил? Один, он был один и жил в нижних районах Нью-Йорка,
Можно сказать, вот у нас такие условия тяжелые, материальные, другие, вот Россия и прочее, но Прабхупада, он дал пример, он поехал в Нью-Йорк, в нижний районный стадион. Он утром уходил погулять, иногда он перешагивал через труп замерзший, или через пьяного, или человека в наркотическом трансе. И он гулял там по набережной, потом сказали, сами же, тут уже не нужно гулять. Тут снайпер есть сумасшедший, нас стреливают людей иногда. Прабхупада жил в таких условиях. Иногда готовил себе в своей трехэтажной кастрюле просад, Кришне предложить, и кто-то рядом готовил мясо. Прабхупада хотел все это. Он действовал в таких же условиях, даже хуже. Прабхупада жил в России, жил в гостинице «Континенталь». И там тоже приходилось готовить непонятно где, на плитке у него в комнате, непонятно что. Даже капусту было купить очень трудно все время. Прабхупада был в тех же самых условиях. Каким же образом он не утратил свое сознание Кришны? Более того, до этого он 10 лет, больше 10 лет проводил в Индии, печатая газеты и журналы «Бхактивотки», не имея никакой поддержки, его действовал в одиночку. 10 лет. Не имея никакой поддержки. И не распространялось сознание Кришны. Было очень трудно. Люди встречались, вроде бы с пониманием, неплохо, но поддержки не было, движение не появлялось. И после этого Прабхупада не утратил веру, наоборот, поехал на Запад еще распространять сознание Кришны. Посмотрите, что это такое? Какой-то ум. Какой удивительный ум позитивный. Здесь неудача. Прабхупада, его вера в Кришну только увеличивает, только укрепляет. И сравним наше положение, что когда у нас какие-то трудности материальные, мы не хотим продолжать вместе иногда. Мы думаем, слишком тяжело, фанатично, нужно позаботиться о себе больше. Прабхупада, когда уходил из этого мира, знаете, как он выглядел? Мы видели фильм, были кости вот так, и висела кожа, больше ничего не было. Все, что больше ничего не было. И он мне говорил, посмотрите, что мне на диване где. Это все на сторону бальтанцы, давайте снега там привели. Да? Как бы люди так могут следовать. Искон он такой, другой, такая и так далее. Но Прабхупада показал в то время, как все так миссии, все. Это было на настроение. И надо пить, но ничина, второй пить, и ничина, а манина, а надина, гитта, нет, да, гри. Вот так Прабхупада ушел из этого мира, воспевая святые имена, в окружении святых имен, в духовной атмосфере. Использовав все силы до капли, как Кришна Вера говорит. Ум наполнен сомнениями, страхами, впечатлениями. Поэтому известно из психологии йоги, что легко подчинить ум с помощью звука. Чем больше мы владеем и поспеваем Харе Кришна, тем меньше нам будет необходимость углубляться в проблему ума. Например, можно дать семинар очень глубокий о психологии ума, о его тонкостях, о его самообмане. Можно писать диссертации. Я уверен, что в будущем это будет сделано, это будет удивительная работа. Но как только человек освоит поспевание Харе Кришна, в этом нет никакой необходимости в таком порядке. Никакой необходимости. Он может контролировать ум просто звуком. Трансцендентный звук. Другого способа не существует. Харинама, харинама. Нет другого пути. Нужно научиться воспевать святое имя. И для того, чтобы научиться, нужно избегать 10 оскорблений. В корне 10 оскорбление – сохранение материальной привязанности. Сохранение материальной привязанности. Это наш интерес. Если нас спрашивают, почему нам трудно, мы должны найти вот корень причины в чем. Харинама Чинтамани Харидас Такур говорит, что для того, чтобы избавиться от этой аппаратки, сохранение материальной привязанности, это является корнем всех других, корнем демонического мышления. Я хозяин, я обладатель, я господствующий, наслаждающийся. Необходимо принять ничтожество, отказаться от этого. Но в нашем случае не действуем так. Нужно принять что-то равноценное, но другое. Никто не придет в общество нищих по югу. Все еще богатство. Не отрубат, а другое. Полностью погрузиться в нищу, забыв о личных интересах. Это состояние ума. Не спите ночами, отрубат сказал, думайте, как можно более привлекательно распространять сознание Кришны. И не спрашивайте, что вам есть, что вам пить. Вы служите Кришне. Об этом не нужно спрашивать. Все это естественным образом уже есть у Бога. Даже птицы и звери не просят Бога, а хлебе насущном, но его имели. Итак, необходимо развить такую веру через опыт проповеди, через опыт получения и передачи знания. Мы в цепи ученической преемственности означает, что мы принимаем и передаем. Цепь преемственности не должна заканчиваться ни на ком, ни на одном из нас. Мы должны стать проводниками. И эта духовная энергия, внутренняя энергия, протекая через наш ум, чувство и разум, она естественным образом очищает наше существование. И ум приходит под контроль. Добровольным образом. Ум удовлетворяется, удовлетворяется. Итак, по сути это просто. И необходимы перемены. Первое – признать свое несовершенство. И второе – второй момент – развить желание перемен. Всегда хотеть перемен. Никогда не останавливаться на достигнутом. Первое – признать свое несовершенство. И второе – быть готовым изменяться. Ведь что-то самое трудное вещи в жизни человека – изменить снова. Иногда не трудно вступить в перемены в общественные, коллективные, мировые даже перемены. Но как изменить себя? Это очень трудная вещь. Есть нежелание меняться. Изложенное эго, основа природы существования материального мира есть. Есть это нежелание меняться. И мы должны развить другое желание. Желание изменяться. Все думать об этом. Как я еще могу измениться? Как я могу еще лучше служить Кришне Гуру? Желание перемен, внутренних перемен. В этом состоянии человек может радоваться препятствиям, поскольку он видит, предчувствует, будут перемены со мной. И доверяя Кришне, он молится. Он благодарит Кришну этим испытанием, как стоит и будет. Если он радуется и испытывает вдохновение перед трудностями, духовное вдохновение, это уровень хорошего прогресса. Потому что без помощи свыше мы не в состоянии измениться, очень трудно. Мы очень зависим от этих обстоятельств, которые складываются вокруг нас. И постепенно в них мы узнаем Кришну. Плохие вещи или хорошие вещи, мы узнаем, что во всем этом был Кришна. Во всем этом был высший смысл. Например, оглядываясь на тот путь, который я проделал в сознании Кришны назад, я могу что-то понять, почему было то или это событие со мной. Но находясь в тех обстоятельствах, я не мог этого видеть. Требовалась просто вера. Просто предание. Просто приходилось надеяться, что Кришна его защитит. Просто приходилось проявить какое-то смирение. И я понимаю, почему это нужно. Человек должен научиться проявлять истинные качества. Не бояться панически за свое существование, которое оно временно. А должен научиться предаваться Кришне, вручать свою жизнь ему. Это единственное, что мы можем понять. И нам трудно понять, почему происходит то или иное. Но легко понять, что все милость Кришны. Итак, таким образом действуя, мы приобретаем веру. Если что-то происходит сейчас, внутри склон какие-то трудности, мы уже знаем предыдущую веру в опыт, что это милость Кришны. Никогда не было так, чтобы это не была милость Кришны. Поэтому мы уже знаем наперед, все это милость Кришны. Все это милость Святой Прабхупады. За этим есть высшая воля. Мы должны что-то понять. Например, очень важно понять, кто такой Шрила Прабхупада. Очень важно. На это потребуется много времени. Шрила Прабхупада – основатель Ачарьи, мы знаем это. Но иногда мы не понимаем, что это за личность. Насколько исключительно положение Шрила Прабхупады. Насколько это исключительно. Иногда мы видим, что преданный уходит куда-то в другое место. Очевидно, что они так и не поняли, где они были. В этом главное отличается. Идти можно куда угодно, но если человек идет вверх, всегда хорошо. Но если он идет куда-то вниз, в сторону, печальное событие. Лишен знаний человек, достоин печали, достоин скорби. Я приведу один пример. Одна женщина, она очень старая преданная. И по определенной трудности она стала сомневаться в Прабхупаде. Интересно то, что она так готовила просад, что все осознавали Кришну, когда ели ее просад. Махараджи знали ее по просаду. Она же накормила не раньше сами своим просадом, чтобы ты пирог принесла. И мы сидели с ним, разговаривали в это время. И он ел этот пирог и говорил: о, она завоевала мое сердце. Все, что пробовал кусочек. И я понимаю, я сам пробовал ее просад, этот вкус. Там есть бхакти, там было много внутренней энергии, много предвидания. Но затем у нее были трудности, и они еще продолжаются, я надеюсь, что не кончатся. Но я пришел к ней в гости. Посмотрел на алтарь, увидел, что на алтаре все на месте. Вся парампара, что Прабхупада там, Гаурнитая, все же прежде. Я поклонился, мы прошли в зал, она стала приносить просад, я приготовила. Но затем я увидел на стенах много других изображений Иисуса Христа, Святая Баба, еще. Но я молчал, я хотел услышать ее, не хотел ничего говорить, и пришел просто по старой дружбе. Затем, когда стали принимать просад, я почувствовал, что будет не то. Это не то, что раньше было. В чем же дело? Она же пробовала предлагать, вот так же самое. В чем же дело? И я мог бы, конечно, сделать сам вывод, но я хотел послушать ее. И молча мы сидели и ели в гостях. И в течение часа она говорила нам разные вещи о своей жизни, о своих переменах. И она говорила, что почему только Прабхупада? Нужно смотреть шире. Я также Прабхупаду принимал и так далее, но нужно посмотреть еще шире. И тут я понял, вот в чем причина. Она не выделяет Прабхупаду, не видит исключительного положения действительно Господа Читания. И так потеряна связь с Прабхупадой. Очень тонкая. Очень легко. И даже просад, который мы ели, мы ощущали другой вкус, совсем другой вкус. Я даже у меня почувствовал чувство опасения, когда я ел эту пищу. Конечно, я очень сожалел об этом, поскольку я был привязан к этой старой преданной. Когда-то она помогла мне сознанию Кришны. И я думаю, я всегда позитивно желаю, чтобы она снова вернулась в прибежище Прабхупады. Очень хочу это. Если мы тоже захотим, чтобы все вернулись и нашли Прабхупаду, мы постараемся сделать это движение лучшим. Все вернутся. Все вернутся. Все захотят так использовать. Но у нас действительно большая ответственность. Прабхупада дал очень высокий стандарт в нашей жизни. Итак, когда мы говорим об уме, единственное спасение – это воспевание Святого Имени и избегать дискерта рождения. При этом нужно хотеть меняться, признать свое несовершенство и направить свою энергию в прославление на вайшнавов, на духовных учителей, на Кришну. Таким образом, у нас не будет недостатков почтения друг другу. Энергия почтения очень могущественна. Если нас кто-то почитает, мы должны это использовать в служении. О, я вспомнил один случай. На это служение должны мы с вами в Санкт-Петербурге. В том большом-большом храме, там было много места, большие хитрые были. Там был Гавита Махарадж, так что. И друзья есть. Итак, шел Киртан. Прохлад, Гавита Махарадж, Дадина с вами пели. И затем Дадина с вами взял микрофон и стал петь. Джая Бхакти Бринда Гавита Махарадж, Джая Бхакти Бринда Гавита Махарадж. И очень долгое время. Здесь 15 минут, прям Киртан шел. И такой был Киртан. Это же было больше, чем Хари Кришна. Такое было чувство, ну, вайшнава поставляли истинные. И тут день микрофон призвал Гавита Махараджа. Вы знаете, как он хотел Хари Кришна? Все расплавилось вокруг. Он сразу это использовал. Энергия почтения была направлена на него. Но он не принял. Он сразу это передал Кришне обратно. Все расплавилось вокруг. Потом все это на тих только переходили. Настолько проникло. Сразу. Итак, энергия почтения хороша, если ее правильно применять. Итак, мы должны быть почтительны друг другу, и так например, друг друга Кришне. Кому мы кланяемся? Сердце, правда? Так же. Вайшнава, Дурда, сердце, душе. Вот это сознание поклона. Вот таким образом мы можем думать об этом. Итак, если ум правильно установить, увидим, что прогрессировать можно просто с помощью поклонов. Шанатана Гасвами кланялся. Вокруг Гаурнана. Группа Гасвами. Я сейчас забыл. 1000 поклонов Ачтанам делал каждый день. Но каждый поклон был всегда не Кришне. Поэтому мы также изучаем жизнь великих святых, проникаем этими чувствами, впечатлениями. Я хочу зачитать цитату из Шримад Бхагаватам. Джада Бхарата говорит. Я упоминал на первой лекции, мы поделали. Необузданный ум – злейший враг живого существа. Если дать уму волю, если не следить за ним, он будет становиться все более могущественным и в конце концов полностью подчинить себе живое существо. При всей своей неверности он обладает огромной силой и способен полностью скрыть истинную природу души. О, царь, срази же этого врага оружием служения лотосным стопам духовного учителя, верховной личности Бога. Служи им очень усердно, не жалея сил. Так, ачар. Легко говорить, трудно делать, но нужно делать и говорить вместе. А сами говорить тоже трудно. Что когда вы хорошо говорите, на вас будут смотреть внимательно, что вы делаете после этого. Так что говорить и представить. Мы должны соответствовать тому, что мы говорим, тому, что мы учим. Ачар. И вы увидите, что будет происходить. Какая-то огромная сила проповеди будет. Ум придет в такое равновесие. И он обретает такую силу, что живое существо возвращает все свое величие духовной жизни. Становится очень привлекательным это же качество Кришны. Так происходит с каждым человеком. Ачар, все, что нужно. Так, может, перейдем на вопросы? Вопрос. Если есть вкус к проповеди, а окружение, то есть окружающие люди, не интересуются сознанием Кришны, как быть в этом случае? Можно найти другое окружение? Проспекте. Это было дома имитация. У нас был принцип. Когда мы преданно встречались, мы должны петь Хари Кришна мантру. Мы редко встречались, их было мало. Поэтому сюда, когда мы встречались, должны петь Хари Кришна мантру. В ладоши, где-нибудь подъедете, или за углом, или на квартире. В любом случае, мы петь Хари Кришна обязательно. Немножко мы таким вот пели, говорили, потом расходились. Так случайно я шел по Невскому проспекту и увидел одного инициативного преданного, и моя радость не было предела. Инициативный преданный как-то часто попадался. И прямо на улице встретились. Я был в восторге. Я сказал, ну что, споем? И мы сели на ступеньки, чтобы никто не слышал, тоже есть на проспекте, удовольствие, там маленькие города вот такие, и стали петь Хари Кришна. И через несколько минут 200 человек стояло тут. Когда было очень легко привлечь внимание, берешь легко. Просто запомнили, коротавы, постучите, и 200 человек собиралось. Жуют мороженое, смотрят, ждут. Ждут, и затем у них вопросы начинают спрашивать. И мы уже там проповедовали. Несколько часов проповедовали. И он не пошел на работу, я не пошел на работу. Так случилось однажды. То есть мы выходили на улицу. На улице много людей. Много людей. Другой преданный, он проповедовал в то время. А так. Он открывал новые места на Махатме, новых людей искал по городам от России. Он, наверное, первый этап активно путешествовал повсюду. У него была маленькая сумочка, даже без парного мешка. Где были караталы, немножко денег и книг, и все. Он ночевал в поезде, приезжал в город, даже незнакомый. Не было места, где остановиться. Выходил на улицу, самолюдное место, брал караталы и пил Хари Кришна. И снова 100 человек собиралось вокруг него. Проповедовал прямо на улице. И затем, как правило, кто-то подходил и говорил, вы это приезжий. Да, как вы угадали. Они разговаривали, пойдемте ко мне, остановите меня. И там открывался Самахаты. В каждом городе так и стал Самахаты. Очень интересно. Но кажется, это случайно, да? Что кто-то пригласил нас. Но в каждом городе это происходит. Этот человек просто ничего своего. Он знал, что будет говорить. Он знал, например, что если я поеду куда-то, будет стоять Хари Кришна, все образуется. Никогда не оставался без пищи, без крова, без денег, не мог путешествовать по всему это время. Почему он путешествовал? За ним КГБ по пятам ходил. Вот. Таким он убегал от них из города в город. И он просился по этой печали, где он был. Он единственный, кто избежал от старой первой тюрьмы таким способом. Что он ездил, проповедовал повсюду. И эти, таким образом, у него было большое окружение людей. Где взять людей, кто мог учить? На очень много людей. Но когда-то не все люди друзья. Мне нужны хорошие люди. Но они станут хорошими. Но они будут не все хорошие. Мы можем помочь им, они станут очень хорошими. Что такое раскрытие ума? Каков результат? Когда говорим о раскрытии сердца, одно ли это и то же? У меня накапливается эмоция, эмоциональное состояние, теряется эмоция или наоборот. И необходимо снимать напряжение в уме. Ну, чувствую, что накапливается напряжение в уме, какие-то ассоциации, благоприятных, неблагоприятных, возникает противоречие, непонимание, да? Всегда такое есть. Поэтому необходимо раскрывать ум. Прабхупада, он установил такой принцип, что «да, видите». Таким образом, может быть, все обсуждения, каждый понимает, к чему это относится, к кому это относится. Как если, скажем, мы даем лекции об уме, о его хитростях, то каждый подумает, о, это про мой ум, правда же? Почему так? Потому что в этой лекции мы раскрываем свой ум. А чем отличается мой ум от других умов? Та же самая энергия. Когда мы раскрываем ум, нас понимают. Но когда мы так раскрыть чей-то ум, про кого-то говорят, нас не поймут. Раскрывать твой ум не будет. В этом есть разница. Иногда предвещатель раскроет свой ум. Вот этот человек, он такой, такой и такой. Это не раскрытие ума. Раскрывайте свой ум. Нужно сказать по-другому. У меня проблема. Меня беспокоят люди вокруг. Меня такие-такие люди сильно беспокоят. Что мне делать? Моя проблема. Почему меня беспокоят такие люди? Каков ответ? Поскольку не беспокоит такие люди, сам такой. Каков ответ? Это ответ болезни. Итак, нужно правильно понять, что такое раскрытие ума. Нужно снять напряжение, снять негатив. Когда преданный раскрывает ум правильно, в итоге будет вдохновение, желание служить Кришне больше. Это критерий того, что мы раскрыли ум правильно. И да, есть такой прием, как уставить ванну, например. Так и называется, баня, например. Что всем очень жарко становится. Когда отношения в политическом доме очень напряженные, очень много критики, то обычно в присутствии духовного учителя, какой-то воздушной личности, можно сделать такую баню, но при этом должен быть авторитетом. И все говорят про одного из них в этом коллективе, про каждого. Это нужно время. Берут этого человека, садят в центр, и все говорят ему все, что думают об этом. О его недостатках и прочее. Чтобы не хотели, как он изменился. Это баня называется. Очень жарко. Потом он садится и другого берут. Это же критики. Все проходят через это. И направляют критику на этого человека. И у того проблема начинается. Он хочет говорить, но ему нельзя говорить. Он хочет что-то ответить, но по правилам нельзя. Поэтому баня. Это мауна, она сжигает его за молчание изнутри. И все, проходя эту баню, становятся друзьями. Но это нужно делать очень редко, не каждый день. В основном прославляем при этом и не критикуем их. Это исключительный случай, когда ум очень погружен в критическом настроении. Это достигает какого-то предела, и как-то невозможно дальше сотрудничать. Можно делать так, но должен присутствовать какой-то старший преданный. Это так, психологические приемы. А раскрытие сердца означает, что мы делимся реализацией. Раскрытие сердца не означает. Прабу, мне нравится одна Мададжа. Что ты думаешь на этот счет? Нет. Это не раскрытие сердца. Раскрытие сердца в сознании Кришны, это мы делимся реализацией. Сознание Кришны. Раскрытие сердца. Это тоже приносит хороший результат духовный. Хорошие качества, которые проявляет преданный, это качество психофизического тела или качество, происходящее из души. Если то и другое, то как их отличить? На самом деле, материальное тело не обладает качествами. Только качество невежества, отсутствие сознания. Поэтому материальную природу, ее качество можно понять только извне, не изнутри. Внешнее качество, какое у материи? Мягкое или твердое, блестящее, что-то такое. Вот то, как мы воспринимаем материю. Сама же материя не обладает сознанием и не может рассказать о своих ощущениях, своего состояния существования. Железо ничего не говорит об этом, мы не знаем, как это быть железом. Или как быть камнем. Нет внутренней энергии. В этом отличие. Мы внутренняя энергия в сочетании с телом. Итак, есть качество материи и качество духа. Качество души можно понять с помощью нети-нети, отрицания. Сначала отрицание. Я не материя. Я не ум, не чувство, не материальный разум. Я есть душа, я есть сознание. Итак, сознание – это первый признак присутствия души, первый признак. Неспособность думать, неспособность говорить, неспособность различать, неспособность чувствовать вкус, неспособность двигаться. А сознание? Но сознание – это не вся душа. Это лишь признак присутствия души. Тут еще знания души нет. Это лишь признак отрицания, что душа не то, не то, и не то, и не то. Потому что это еще материальное сознание, душа не материальное сознание. Душа – это слуга Кришны, и постигается полностью душа уже в отношении с Богом, брата. Там уже понятно, кто такая душа, какова ее форма, каково ее имя, ее качество, ее взаимоотношения, ее индивидуальность. Это трансцендентный уровень, уровень освобождения, уровень личных взаимоотношений с Богом. Здесь мы говорим о душе, как о присутствующей в спящем состоянии, дающей сознание для постижения этого тела, для осознания материи, для ощущения материального тела. Итак, материальное тело мы ощущаем, его вес, его температуру, например, внутренности. Потрясите головой, вы сразу почувствуете, что там находится. Это ощущение материального тела, мы знаем. Если порезать кожу, будет больно, пойдет кровь. Все, что мы ощущаем, это ощущение тела, это не ощущение души. Мы заимствуем это сознание, эту энергию сознающую, заимствуем, чтобы ощущать, знать тело, знать боль и наслаждение тела. Но это не сама душа. Поэтому психофизический фактор тела, это ощущение тела. Качество, которое исходит из души, они основаны на энергии бхакти. Если преданный не слушает местных авторитетов и тем самым прерывает связь с преданными, практикует сам служение, но при этом не отвергает духовного учителя Прабхупаду, можно ли сказать, что он теряет связь с парампарой? Нет. Нет, он не теряет связь с парампарой. Как один человек сказал мне, простите меня, я родился освобожденным, но я очень гордый. Такие преданные тоже бывают. Есть преданные, которые не могут принять ничей авторитет. Иногда это их проблема, иногда авторитет неправ. Иногда то и другое. Все эти возможные случаи. Есть случаи, когда лидеры поступают, неправильно ошибаются. Есть случаи, когда просто ложное эго человека не способно принимать над собой никого. В этом случае такому человеку, который не способен принимать наставления сверху от непосредственных руководителей, заниматься независимым служением для удовлетворения духовного учителя Шрилы Прабхупады. Не соприкасаться тесно с преданным руководством. Но быть хотя бы другого служить идти. Если на то он согласится. Иначе мы увидим, что GPT образцов создадут каждую свою ядру, что все придут туда непосредственно искать у них.
представлении. Но они хотят другое, чтобы мы сотрудничали сами. Сегодня мы слышали от Бхакти Махараджа, что Гауди Матра сказал вот таким образом, что каждый хотел быть ачарьем. И они стали ачарьи в каждой матке самодельно. Но у нас стол замечательный по таким причинам. Не могли сотрудничать. Но этот преданный нельзя сказать, что он вне парампары. Если он следует наставлениям духовного учителя, духовной практики, он открыт в парампаре. Что же это преданность с проблемами? Я знаю одного человека, который лет 20 употребляет алкоголь. Но несмотря на это, всегда красиво говорит. Почему он деградирует и не перестает хорошо говорить? Как быть с этим человеком? Хотелось бы помочь. Например, когда я стал давать лекции, я не знал, что я буду проповедовать именно, что это будет мое служение основное. Но так получилось, что я стал больше, чаще и чаще говорить именно. И в какой-то момент я подумал, я прогрессирую. Я стал замыкаться на себе. Вот, преданным нравится, что я говорю. Значит, я духовно расту. Я учу очень многих. Вот такие мысли стали встречать на ум. И Кришна помог мне. Одна женщина спасала на меня гороскоп. И сказала, что ваша способность говорить есть в гороскопе. Это материальная способность. Я был очень разочарован сейчас. Я надеюсь, что это мой духовный рост. Нет? У вас в гороскопе есть. Вы можете оказывать сильное влияние на большое количество людей. Влияние планеты определенное. Вот и все, и в этой используете проповедь. И какой-то мир думал, что такое духовное, что такое материальное, что-то я, видимо, не понимаю. То есть я отрицал материю и дух таким образом. Итак, способность говорить – это не всегда исходит из души. Есть хороший оратор. Вы спрашиваете, почему он говорит? Такова карма. Такова карма, что в течение жизни он будет говорить неплохо, но будет алкоголиком. Просто карма, это не нужно никакие выводы делать отсюда. И то и другое материальные склонности. Есть склонность говорить, есть склонность пить. Вот и все. И надо, когда он пьет, он еще лучше говорит. Иногда человеку нужен просто источник вдохновения, прежде чем он начинает что-то хорошее делать. Агата Кристи написала в своей книге. Она вдохновлялась гнилым яблоками, запахом гниющих яблок. Она высыпала яблоки себе под кровать. И этот запах ее сильно вдохновлял, этот яблочный запах. И она вставала ночью, иногда просыпалась этот запах и писала, что-то вдохновлялся. Так, важна не способность сама по себе, а источник вдохновения. Если источник вдохновения алкоголь, то какова цена? В этой способности говорить. Если же источник вдохновения Кришна, другое дело, что даже не мой заговорит. Есть такой Бхагаватам, Нарада Муни в прошлой жизни, он испытал это, когда увидел сверхдушу медитации, какое-то мгновение он увидел, и у него преобразились и ум, и сердце, и способность говорить. Прабхупада объясняет там, что человек, он просыпает заново все его способности. Вы говорили, что покажете схемы, помогающие объяснить философию вед. Кто-нибудь знаком с этими схемами? Поднимите руки, кто увидел, слышал систему. Во многих местах мы объясняли это. Нет? Хорошо, в конце мы что-то покажем на бумаге. Осталось немного времени. Что является критикой преданных? Четыре вещи. Когда мы обсуждаем ашрам преданного, прошлые грехи, совершенные до сознания Кришны. Кто-то поможет мне? Ашрам. Случайные падения. Прошлые грехи. Три. И? Происхождение. Верно. Происхождение.
из какой ванны он произошел, то есть какого окружения, из шуды, из брамана, происхождения. Когда мы обсуждаем все это критика. На преданного нельзя смотреть как на материальное тело, это всегда оскорбительно. Когда ученики спросили Прабхупада, а кем вы были в прошлой жизни? Он широко открыл глаза и сказал, о, мне не доверяют. Он так сказал, о, мне не доверяют ученики. Кем вы были в прошлой жизни? А что вы делали до создания Кришна Гуру Махараджа? О, мне не доверяют, он сказал. На Вайшнава так не смотрят. Иногда слышит, кто-то приходит и говорит, вы общаетесь с этими людьми, а вы знаете, кем они были до этого? Это не наш вопрос. Мы не смотрим такими глазами на верных нет. Это порождает оскорбление. Если человек старается обрести смирение, но духовный учитель еще не проявлен, нужно брать за основу наставления продвинутых преданных, и если да, то как правильно поступать в мыслях, словах и поступках, чтобы обрести это качество?
Служение, смирение.
Нет, необходимо просто общаться с преданными на этом уровне. Пока духовный учитель не выбран, мы должны общаться со всеми преданными хорошо. Всех принимать и всего духовного учителя старших преданных. Слушать наставления, стараться применять, спрашивать. Это очень просто. Это уже смиренная позиция, когда мы спрашиваем. Всегда, когда мы спрашиваем, это смиренно. Например, муж и жена ссорятся. Почему? Жена несмиренно часто бывает, учит мужа или спорит с ним. И никакой мужчина не удерживает это. Природа. Нужно понимать это. Как же жене быть? Вообще ничего не говорить? Нет. Она может спорить на вопрос поговорить. Есть. Можно по-разному построить свою фразу. Здрасте, не верите, добродетели можно говорить. Здрасте, людям. Ты такой. Здрасте. Другой тоже падает в страх, говорит, а ты какой? А ты знаешь, какой ты? И так продолжается, нет конца этого. Но добродетели мы спрашиваем, просто спрашиваем. Как вы думаете, что такое пустые разговоры? Он говорит, а, пожалуйста, понятно. Задайте вопрос. Что такое пожалуйста? Когда мы с кем-то болтали, какой-то старый вредный подошел и спросил, что такое пожалуйста? Он взял запомнить, о чем он говорит. Но он не сказал, вы занимаетесь пожалуйста. Он так не сказал, потому что вы не были слишком близко знакомы еще в то время. Если мы с кем-то близко дружим, можем так сказать. Это дружеские отношения. Занимайтесь пожалуйста. Поскольку мы друзья, это нормально. Но в обычном случае нельзя так говорить прямо незнакомым людям. Ты занимайтесь пожалуйста. Он говорит, ты правильно, это сильная страсть, слишком фамильярные отношения. Можно сложные вопросы, интересно это сделать. Во Вриндаване потрясли одно дерево. Группа русских. Красивое дерево, какие-то диковинные плоды незнакомые. Мы решили их попробовать, но было высоко. И решили трясти. Русские настойчивые. И один преданный из Гашалы, ученичного Прабхупады, уже видел это. Он закричал, во Вриндаване все не верили Калпа Вричка. Мы остановились. Спросите, чего хотите у него. Он дал наставление, в то же время он не дал наставление. Не в форме наставляющего выступил. Понимаете, да? Очень важно, как мы строим речь, как мы используем речь в благости. Ум думает, но как сделать доступным это мое понимание? Вот, это инструмент язык. Нужно сочетать эти вещи, учиться пользоваться языком. Просто если мы научимся слушать, все люди будут любить нас. Заслушивать друг друга. И когда мы слушаем, нужно терпение. Человек советуется с нами, а мы говорим, где? Все понял, все, слушай. Но иногда происходит так, я заметил такую вещь. Иногда я слушаю и не могу найти никакого решения. Я просто сижу, слушаю иногда час. Приятно какие-то свои проблемы. Но я не знаю никакого решения. Никакого. Поэтому я слушаю, потому что я думаю одновременно с этим. Но человек сам приходит к ответу. Когда говорит спокойно. Когда с ним никто, кстати, не спорит, никто ему не навязывает ничего. искусственно не наставляет. И он заговаривает перед кем-то искренне и честно, просто из себя все достает и видит собственными глазами, что на самом деле происходит у него. Сам принимает решение. И говорит, но мне, собственно, не нужны ответы. Большое спасибо, что выслушали меня. Сегодня все понятно. Очень часто все происходит. Итак, языком нужно пользоваться осторожнее. Как быть, если в уме лекции составляет, а в речи это не выливается? То есть в уме есть лекция, а в речи не выливает. Нужен опыт взаимоотношений. Например, в уме может быть хорошая лекция, но когда вы садитесь и видите перед собой людей, теряете дар речи. То есть вы знаете, что вы хотите сказать, но как люди воспримут, мы не знаем. Нам нужен опыт для этого. Для этого нужен опыт. Любого этого неопытного посадите на это место, он смутится сначала. Например, в школе я не мог выводить доски. Я никогда не выводил доски за 10 лет. Я стеснялся, потому что. У меня куча долго стоит это ставить. Я говорю, что я не знаю, что все, садись меня. Потом поняли, что он не будет говорить у доски. Но себя ко мне подставили, спрашивали, не знали меня, я что-то мог говорить. И я никогда не мог представить, что я мог бы сидеть и говорить много большой аудитории. Но нужен просто опыт. Позитивный опыт. Если вы сразу выходите на большую аудиторию, получаете негативный опыт стресса. Вы что вы говорите, смотрите, там тишина просто. И вас никто не воспринимает. Позор, думаете. Кошмар. Вы хотите провалиться куда-нибудь. Но нужен позитивный опыт взаимоотношений. Как узнать отношения человеческие во время лекции? Это другой опыт. Мы знаем, что звук управляет умом, и вот как пользоваться речью, нужен необходим опыт. Сейчас нет времени, это сейчас подробно научно объяснять, да и нет необходимости большой. Главное начать практиковать такое общение. Когда надо легче, что ум и сознание человека находятся в сердце, но как может существовать человек с искусственным сердцем? Сердце имеет не орган. Нет. Орган сердца — это кусок мяса просто такой. Комок мяса, мышца, это мышца, которая так работает. Область сердца имеется в виду, там, где располагается душа. Вот в этом этот центр жизнедеятельности всего тела, центр сознания здесь. Искусственное сердце — это просто другой материальный элемент, несколько иная комбинация за место этой мышцы. Собственно говоря, ничего не меняется. Это как сидение для души, здесь описание, сердце сидение для души. Вот сидение, это асана. Можно приподняться и сменить сидение из другого материала. Но личность та же самая может садиться сюда. И сердце также, это как сменить сидение одного типа на другой тип. И какое-то время еще можно сидеть на нем. Лучше природное сидение. Если преданный выполнил служение, например, президент, очень хорошо организует служение своих подчиненных, способствуя развитию проповеди яды, значит ли, что он прогрессирует духовно, удовлетворился духовно учителя служения или это материальное развитие? Духовное развитие не определяется по внешним признакам. Можно все делать хорошо. Вопрос, для кого мы это делаем? Вот здесь вопрос в этом. Если человек делает все хорошо и не привязан, очевидно, это результат духовного развития. Если он все делает очень хорошо и сам же к этому привязывается. Как есть хорошие повара, они сами когда готовят, и сами же все съедают. Это не признак прогресса. Хороший повар готовит для других больше. Вдохновляется, хорошо готовит для других, чем для себя больше. Это больше имеет отношение к бхакти. Итак, когда мы делаем все хорошо, нужно еще это предложить Кришне. Если это не предложено Кришне, это бхога. С воспеванием, как перевести это пример на воспевание? Бхога. Бога означает, что мы успеваем в ожидании кхада, в ожидании наслаждения.
желание Боги, желание удовлетворения чувств.
Так трудно складывается киршан, очень тяжело
это течение.
То есть ведущие и группы, участвующие преданных, мы должны ориентироваться на удовлетворение Кришны, напевая. Так приходит чистый эльтар духовный, блаженный тот. Когда Кришна удовлетворен, естественным образом мы покупаем свое нектаре удовлетворения Кришны, сознания Кришны. Если мы воспеваем ожидание личного экстаза, это мы ожидаем в ходе, удовлетворяя чувства. И еще один момент, что касается ума, слухи. Знаем, что в обществе, когда собирается много людей вместе, много возникает слухов. Например, однажды я приехал в Владивосток, мне сказали, а мы слышали, что у принято нет. Когда приехал другого, мне сказали, а мы слышали, что у вас видит с женой. Хотя не было никогда намека ни на то, ни на другое. Иногда я удивлялся, спрашивал, откуда такие слухи, и невозможно было понять. И так же, как здесь сейчас, есть слух, что я принимаю учеников. Я об этом узнал именно здесь, не на мозге. Ко мне подходил интересный и говорил об этом, что вы даете пранаму уже. Я сказал, скажи этим людям, которые слышат, что этого нет. На следующий день подошел и сказал, они еще больше не верят. Он сказал, нет, Раджибисти постановил, он не знает сам меня. Нет никаких
подключений. Значит, многие
желают. Значит, многие желают. А, ну это я не знал, может быть. Но одного желания недостаточно, это должно быть подтверждено свыше. Слышишь, никто не может быть сам принимать роль духовного учителя. Это не должно организовываться снизу, это должно организовываться свыше. Это должно хотеть гуру и Кришна. Если вы принимаете как волю гуру и Кришны, как служение гуру и Кришне, это нормально. Но если мы это принимаем как волю народа и свои личные амбиции и желания, это очень плохо. Это недопустимо на самом деле. Это оскорбительно. И в каком-то смысле у меня могут быть отношения с какими-то преданными, достаточно серьезные. Но для этого не нужно делать сложные выводы. У меня могут быть также серьезные отношения. Поскольку концепция гуру-тата довольно сложная, есть шикша гуру, есть дикша гуру, есть важная продажа гуру. Если с кем-то складываются у меня тесные отношения внутренние, духовные, не следует делать вывод, что я даю пранаму. Или официально становлюсь дикша гуру. То есть я не обязательно для этого. Хорошо? У нас остается время? Время у нас не остается. На схемы. Большое спасибо. Сила Прабхупады.